студии Олег Обухов. Здравствуйте. И по телефону мой коллега Алексей Красильников. Леша, привет.
Привет, привет.
Один год – это много или мало? Если говорим о лидерах стран, то сегодня исполняется год с инаугурации Владимира Зеленского. Естественно, никуда не обойтись без подведения итогов. Вспомним прошлую весну. Взлет, ракеты в рейтингах, пламенные речи и в телеэфирах, и на трибунах Рады, и даже на стадионе. Разгон парламента, обещание разогнать и посадить прежнюю власть. И что в итоге?
Да, это была действительно прошлая весна чем-то таким сверхвыдающимся в политике. Но давай посмотрим на цифры, потому что они никогда не врут, иногда просто-таки кричат. В общем, уровень доверия президенту 57%. Это данные группы рейтинг. Решайте сами, насколько вы этой группе доверяете в этом вопросе. 37% полагают, что первый год Зеленского проведен удовлетворительно. По 31% не одобряют или же высоко оценивают. Разброс небольшой, вот это треть туда, треть сюда и треть обратно. Ну, показатель такой, что не определяется. Что ли?
Доверяет президенту 57%. Ну, я бы тут, не знаю, проверил бы, честно говоря. А есть данные по востоку, западу страны? Тут будет много любопытно, наверное, в деталях.
Ты очень прав. На Западе критикуют меньше, лишь четверть. А вот на Востоке все иначе. 40% жителей Востока оценивают работу Зеленского негативно. Родион Мирошник, дипломатический советник главы ЛНР, член контактной группы на минских переговорах, рассказывает о неоправдавшихся надеждах жителей Востока Украины, которые год назад, кстати, голосовали за Зеленского.
Это год неоправдавшихся надежд, невыполненных обещаний и деградации обязательств с украинской стороны по мирному урегулированию. В частности, сегодня даже на пресс-конференции было отчетливо слышно, что Зеленский относится с явным ожесточением и ненавистью к людям, которые живут на Донбассе и с которыми он, собственно, сделать ничего не может и не способен к реализации тех соглашений, которые были ранее подписаны и в том числе им подписаны уже в Париже. Поэтому мы сейчас не наблюдаем, кроме попыток виртуализации процесса, это никак не говорит о стремлении к действительному урегулированию и совершению конструктивных шагов, которые привели бы к ожидаемому результату, как минимум к прекращению огня. Поэтому говорить о шагах к умиротворению, наверное, крайне сложно. Тем более, что это, наверное, тот шаг, который наиболее ожидаем был со стороны жителей Украины, которые избирали Зеленского, и вот этот шаг был наиболее востребован, но в этом направлении, к большому сожалению, не сделано практически ничего.
Да, а что же на внешнем фронте? Пожалуй, никогда ранее так много Украина не фигурировала в международных сводках. Сейчас же ведь украинский фактор вовсю задействован в американской предвыборной гонке.
Учитывая, что Запад продолжает поддерживать Украину финансово и идейно, можно предположить, что имидж держится. Другое дело, косвенное участие Зеленского в тех самых внутриамериканских разборках вызывает вопросы. Сейчас вот говорю косвенное, поскольку сам Зеленский вряд ли сам на эту ситуацию влияет, что-то в ней решает. А вот демократы и Трамп действительно этот фактор используют вовсю.
Ну и стоит добавить, что Зеленский демонстрирует готовность к диалогу. Он общается и с европейскими лидерами, и с Путиным была личная встреча, но результата-то нет.
Ты знаешь, пожалуй, это главный момент, поскольку Украина по-прежнему не готова и не способна пойти на исполнение определенных положений Минска. Формулу Штайнмайера, конечно, приняли и все ее заучили, правда, это стоило президенту немного головной боли. Но вот что дальше? Исполнительный директор информагентства «Россия сегодня» Кирилл Вышинский констатирует, что проблемы с минскими переговорами никуда не делись.
Зеленского было достаточно много различных в предвыборной программе. Что-то из них все-таки выполнено. Он, например, вел речь о депутатской неприкосновенности. Закон по этому поводу принят. Вел речь о том, что ему важно вернуть украинцев. И обмены действительно прошли. Их было 3. Сказать, что Зеленский ничего не выполнил, нельзя. Другой вопрос, что явно при Зеленском переговорный процесс в Минске просто украинской стороной заведен в тупик. И сейчас она поступает так, как поступали в таких случаях с Солуниным на Диком Западе. Когда не нравится игра и карты не подходят, то просто переворачивают стол.
Ну и самый главный, наверное, вопрос. Смог ли Зеленский перевернуть экономическую жизнь Украины? Как и что с показателями? Есть ли иные постоянные надежные способы пополнять казну, кроме кредитов?
Результаты можно констатировать неоднозначные. Тут есть и 3% рост экономики, это в прошлом году. К концу прошлого года гривна относительно укрепилась, пусть даже темпы промышленного роста к зиме замедлились. Ну а дальше был коронавирус. Кирилл Вышинский продолжает и полагает, что с экономикой в стране лучше не стало.
Понятно, что она за год улучшиться и не могла. Другой вопрос, что а предпринимал ли что-то президент в этом смысле? Потому что вот я сегодня внимательно слушал его пресс-конференцию. И все глаголы в будущем времени. То есть мы будем строить дороги, мы будем строить стадионы, у нас есть программа, мы это будем делать. Возможно, что-то и будет. Но это все пока глаголы будущего времени. Страна находится в очень серьезном, сложном, я бы сказал, катастрофическом экономическом положении. Вместо того, чтобы, например, заботиться, почему таможня, один из главных источников поступления денег в бюджет, не сдала по разным оценкам от 15 до 20% того, чего она додавала до этого. Вместо этого, значит, президент рассказывает о том, что вот нам нужно привлекать инвестиции. Может, просто нужно разобраться с тем, как наполняется бюджет страны, а не про инвестиции говорить.
Можно констатировать, что главная единственная задача в экономической области – это договариваться с Международным валютным фондом, потому что в этом году выплатить нужно 17 миллиардов долларов. Ну а в остальном, я не знаю, это же каждый президент, я думаю, практически каждый, на значительную часть своих пресс-конференций говорит о неких устремлениях в будущее. В особенности, если вот из прошлого вспомнить и предъявить обычное, особенно нечего. В случае с Украиной, конечно, тут ситуация более показательной будет, потому что и следим действительно значительное количество времени, да и все заметно. Другое дело, что, конечно, вот начали с цифр, цифрами можно, наверное, и завершить, если вспомнишь, на прошлой осенью рейтинг порой превышал 70 позиций, сейчас эти 57, в которых ты немножечко так усомнился, то есть в этом плане, отток определенный есть, а как будет дальше, давай посмотрим, в том числе и сейчас побеседуем об этом.
На связи со студией радио «Спутник» депутат Верховной Рады 5-6 созывов Алексей Журавка. Алексей Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот Зеленский на пресс-конференции заявил, что не лоббирует интересы олигархов и что они перестали предлагать ему схемы. Вы в это верите?
Нет, я в это не верю. Все показательно. Это предъявы сна и всех посадимо. Порошенко – это живой пример. Ну и давайте возьмем голосование по земле, давайте возьмем голосование по Коломойскому. Это о многом говорит. Банковский такой закон есть. Поэтому в данный момент я не верю. Я верю в то, что он со всеми тесно работает, получает определенную мзду. Ему сегодняшняя ситуация выгодна как никогда. Ну и тем более он фактически продал всю страну, поэтому он для меня предатель. Он тот же самый коррупционер и зарабатывает даже денег с войны, ведь обстрелы на Донбассе продолжаются.
Да. Да, Алексей Валерьевич, вот хотелось бы еще вашу точку зрения узнать по поводу того, что, не был же Зеленский до того, как стал президентом, политиком. А почему он все-таки ввязался в эту игру? Что могло побудить его попробовать стать президентом и в итоге стать этим президентом?
Дело в том, что я вам хочу сказать, он и сегодня никакой не политик. Он не понимает, к чему он ведет страну, это раз. Второе, он страну ведет к расколу, так как он уже своими действиями разделил общество. Ну и, во-первых, какой же политик, если за 5 лет, понимая, в какой он ситуации находится, идти в такую тяжелую, будем говорить, трудную минуту, не зная, что такое государственный аппарат и не зная, что такое политика. И он всех обманул. О каком мы политике говорим? Судя по всему, произошла определенная договоренность с его первым боссом Коломойским и другими. Давайте будем говорить, американцы не дураки, Украину не хотят. Будем говорить так, отпускать своих лап, так как проблема должна быть у России с помощью Украины. Украинцы и клюнули на весь этот бред европейский. и ценности так называемые демократические, вот они и пожинают плоды. Ну а Зеленского просто-напросто пользуют, как бы я назвал бы. Поэтому политиком я его не назову, особенно после сегодняшней пресс-конференции, что он там молол, это просто бред сумасшедший. Фактически он доразрушает и выполняет линию Петра Порошенко. Значит, можно уже смело говорить, что американцы сделали определенный расчет на то, что Петя может не пройти. А насколько я знаю, когда избирательный процесс только начинался и пошел второй тур, то американцы, они сделали срез, понимая, что если Порошенко насильно они всунут, хотя он выгоднее был, чем Зеленский, то это закончится очень большим бунтом. Для того, чтобы это сгладить, произошла договоренность закулисная, ну и провели Зеленского. Ну, я могу сказать так, честно, откровенно слушателям, что он просто дебил. Вот и все. А то, что он предал Украину и предал весь свой израильский народ, а он сам, будем говорить, назовем так, израильские корни имеет. Он же предал своего деда. Поэтому о чем тут говорить? Я считаю, что для него в будущем и 95-й квартал закончится трагедией. Фактически он все сжег все мосты.
Алексей Алексеевич, на будущее, как полагаете, если можно выделить какое-нибудь одно ключевое, главное, самое главное направление, в котором украинскому президенту, я вот именно говорю президенту, тут уж второе роль, какое у него имя, сейчас нужно вести свою работу, какое-то усиленное внимание обращать?
Ну, у него один выход так. Либо он все-таки останавливает играться и займется миром, либо его просто-напросто снесут, и он до осени может не дожить. Ситуация очень плохая и критическая. Американцы ведут свою игру, и если он не выйдет с этой игры, плохо всей Украине будет, не только ему.
Говоря о мире, вы имеете в виду Донбасс?
Конечно. Для того, чтобы сегодня Украину сохранить в тех же, будем говорить, границах, и как-то спасти саму страну, ему только надо к миру идти. У него еще как бы минимальный шанс, но он есть.
А вот эти вот обмены, которые все-таки есть, которые проводятся, люди возвращаются домой, это же шажок в конструктивном направлении, в том числе и вот по той проблеме,
не которую считаю. Мы сейчас говорим. Не считаю. Шажок – это когда человек снимает полностью все ограничения, связанные с войной, раз. Это связано обмен 100%. Это второе, отвод войск согласно Минских соглашений. Это непосредственно разблокирование всех социальных сетей, чтобы люди начали общаться. Это, назовем так, нахождение общего языка между соседними странами, в первую очередь с Россией. Вот это и будет называться сажок. А вот это то, что он делает, это просто замыливание глаз. Понимаете, один шаг вперед, два назад, я не понимаю.
Алексей Валерьевич, спасибо вам огромное за участие в нашей беседе о годе правления президента Украины Владимира Зеленского, депутат Верховной Рады 5-6 созывов Алексей Журавка.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Ну что же, у нас есть возможность сейчас также обсудить тот год правления президента Владимира Зеленского. Я единственное, вот за эфиром со своими коллегами, которые общаются с украинцами, спрашивал, как там реакция на то, как прошла пресс-конференция Владимира Зеленского. И знаешь, что, Алексей, мне ответили? Говорят, что, в принципе, нет никаких комментариев, ни одобрительных, ни ругательных, а идут сплошняком фотожабы, которые, собственно говоря, высмеивают и показывают отношение украинцев, непосредственно украинцев, к Владимиру Зеленскому.
Ты имеешь в виду, что это все несколько несерьезный характер носит? Потому что я вообще не поверю, что негатива нет, потому что в соцсетях, в интернете негатив, ну, господи, это святое дело. А здесь сделать из этого что-нибудь такое смешное, юморное? Ну, давай повспоминаем. В принципе, когда президенты других стран выступают, это тоже дает повод немножечко условно покреативить, да, немножечко посмеяться, у кого там пиджак помят, а кто о чем-то там забавно сказал. Поэтому, мне кажется, это такая нормальная реакция. Другое дело, что за потоком комментариев нужно будет последить, когда он появится, если он появится, и в отсутствие негатива прям с трудом верится.
На связи со студией «Радио Спутник» вице-президент Фонда развития современной дипломатии, политолог Дмитрий Перлин. Дмитрий Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
А вы пресс-конференцию слушали, смотрели, может быть, читали выдержки из пресс-конференции?
Ну, я и читал, конечно же, и отдельные моменты смотрел.
И как вам?
Ну, что можно сказать? Во-первых, не всем журналистам удалось принять участие в вопросах, и самые острые вопросы, которые могли бы задать Зеленскому, их, конечно же, не задали. В целом, риторика Зеленского была, скажем, оптимистичная, но за ней скрывалось беспокойство от конкретных ответов на конкретно поставленные вопросы. Более того, на самые острые. Но, с другой стороны, Зеленский своим выступлением, своей риторикой, он, скажем так, оказывал влияние на ядро свое электоральное, на тех людей, которые можно назвать центром. Да? Для них радикальные ответвления хоть в сторону, ну, скажем так, России, хоть в сторону Запада, они являются опасными, и поэтому Зеленский в своем выступлении все эти темы избегал, и все. По большому счету, и это отмечают в том числе в Украине, ну, то есть политологи, какие-то эксперты, политики, о том, что ничего конкретного, ничего серьезного со стороны Зеленского не прозвучало. Даже та самая громкая тема, которая стала вот за сутки просто номером один, это пленки Деркача, да, даже эту тему он отреагировал на нее настолько прохладно и коротко, что многие были просто в недоумении, почему у Зеленского такая вот скромная позиция.
Дмитрий Евгеньевич, давайте чуть-чуть буквально попозже про вот этот скандал с публикацией записей.
Да-да-да.
А вот все-таки в сравнении с Порошенко вы можете оценить, сравнить, в чем принципиальное отличие? Есть ли эти отличия? Потому что очень забавная, конечно, цитата относительно того, чем отличается Зеленский от Порошенко, от самого президента, что он говорит, вот сердцем всегда отвечаю, честный, порядочный человек, который болеет страной, ну и, в принципе, стандартный набор таких шаблонов и стереотипов относительно, ну, человека, который стоит во главе страны. На ваш взгляд, есть какие-нибудь главные, чем отличается президент новый от президента предыдущего? Ну, новый имеется в виду вот уже год как действующий.
Ну, если говорить, если сравнивать Зеленского год назад и Зеленского сейчас, то, конечно, есть очень существенные отличия. Они выражаются в том, что Зеленский образца прошлого года – это все-таки политик, который заявлял о решительных действиях в конкретных направлениях по конкретному вопросу. Будь то такие важные и острые вопросы социальные, как там, защита русского языка, защита СМИ, независимость СМИ, либо это борьба с коррупцией. Но на практике мы видим, что во всех этих вопросах Зеленский отказался от принятия решений, которые могли бы его как-то могли бы разозлить как-то его оппонентов, либо тех активистов, как это на Украине говорят, которые могут митинговать и протестовать. Соответственно, он плывет по течению, он не проводит свои политики. У него, если у него был оптимизм в выступлениях годичной давности, оптимизм в том, что он знает, что делать, как делать, то за год его правления мы видим, что этот оптимизм непонятно на чем базировался. У него нет стратегии, он абсолютно потерял и просто колоссальный удар получил в виде отсутствия команды. Я напомню, что за год Зеленский потерял полностью практически всю свою команду, то есть правительство сформировано новое. Новый генпрокурор, новый глава администрации президента или офиса президента, как сейчас называется. То есть абсолютно все новые люди. Текучка кадров, она, естественно, влияет и на принятие каких-то законодательных инициатив и каких-то стратегий вообще. Даже если посмотреть на здравоохранение. Вот громкая реформа Супрун, ее негативно оценили как медики, так и сам Зеленский. Но даже сейчас в этих условиях они ничего не могут делать. По факту эта реформа Супрун, она продолжается. И Зеленский ничего не может. У него нет людей, которые могли бы предложить стратегические решения. И в этом он отличается. Если раньше он обещал, что у него все это есть, то по факту оказалось, ничего этого нет.
Дмитрий Евгеньевич, а вот смотрите, вы напомнили, очень-очень хороший момент сказали относительно того, какая-то линия, какая-то стратегия. Вот у Порошенко было, по крайней мере, может быть, под конец его правления, вот это армия, язык, вера, армия, мова, да. Вера. А можно вот как-то так про Зеленского сказать? У него есть какие-нибудь такие вот фишки, на которые он давит и давит постоянно? Потому что к Порошенко можно относиться по-разному, но вот эту идею он действительно давил, где-то выставлял, выдавал желаемое за действительно, но вот он этой темой болел. Вот у Зеленского можно там 2, 3, 4 слова какие-нибудь выделить?
Вот вообще невозможно выделить чего-то. Его, например, месседжем, ключевым сообщением его избирательной кампании это было «Я ваш приговор». Да, в отношении Порошенко и его команды. Он фамилии конкретные называл, кого он будет судить, с кем он будет спорить. Но вот это, даже вот этот вот месседж, вот это сообщение, оно просто растерялось. У Порошенко сегодня 17 уголовных дел, и ни по одному из них нет ни обвинения, ни каких-то там следственных действий, ограничивающих его передвижение и так далее. Но я уже молчу о громких делах там того же Свинарчуки, там, ну, другие украинские личности, против которых Зеленский прямо говорил, нет на сегодня ни одного тезиса, ни одного образа, которым можно было бы описать его политическую деятельность в настоящий момент. Вот он просто растерянный, вот я вам скажу так, вот это растерянная политика, я бы так назвал его политику сейчас, но это мой месседж, это не месседж избирательной команды Зеленского.
А что дальше будет? Что посоветовали бы, допустим, улучшить или как-то поменять? На что смотреть? Потому что обратили внимание, что значительное число глаголов сегодня на пресс-конференции были в будущем времени, то есть что-то там планируется, что-то будет сделано. Вы можете предположить, каким образом вот этот образ можно сложить? Каким образом какие-то вот, может быть, опять же, лозунг тоже, опять же, сложится? Что-то сейчас можно сделать здесь, сейчас, чтобы какой-то краткосрочный результат получить? Почему говорю краткосрочный? Потому что в прошлом году Зеленский практически из ниоткуда до президента, который победил там во втором, правда, туре с показателем 70 там, с лишним процентов, ну прошло сколько? 3 с небольшим месяца. Вот здесь и сейчас возможно что-нибудь такое? И если да, то на каком основании?
Ну, я все-таки считаю, у Зеленского, учитывая реалии Украины, у Зеленского должна быть необходимость определиться, на чьей он стороне с точки зрения глобальной политики, именно проводимой на Украине. На Украине решающий вес имеют все-таки западные элиты, представленные разными группами интересов. И Зеленский не принял сторону ни одной из этих команд, скажем так. Если исходить из логики украинского политикума, из логики украинской государственности, то он должен однозначно определиться. Он, грубо говоря, с командой действующего президента США Трампа. Либо он все-таки будет отстаивать интересы тех, кого принято называть демократы США, да, это Байден, Хиллари. Но метаясь между двумя этими лагерями, он не может... Украинский политикум не может выработать собственной стратегии. Значит, он должен принять чью-то стратегию. Но действия Зеленского не дают ему принять стратегию, будь то команды демократов, будь то команды Трампа. И все это ведет к тому, что у Зеленского сейчас... Вот я, исходя из реалий украинской политики, Зеленскому бы порекомендовал определиться. Он с красными или с синими, так сказать. Потому что именно для Украины это является реальностью. Говорить о том, чтобы Зеленский сформировал независимую политику, политику, независящую от Запада, от доноров финансовых, это невозможно. Украина на 100% зависимая страна, поэтому ему нужно определиться с кем. Но это звучит для нас как некая фантастика, но именно для Украины это является реальностью. Но и страшно, что в Украине не на кого опереться. На Украине нету ни адекватной элиты, я имею в виду с управленческой, с государственной точки зрения, нету ни промышленного класса, который бы сегодня мог, скажем так, в масштабах всей страны проводить какую-то глобальную политику, будь то, не знаю, экономического роста, будь то еще чего-то. Поэтому все, что они могут, это осваивать тот потенциал, который был, А это что? Это только под диктовку МВФ. Продажа, приватизация и так
прошу
далее.
Прошу прощения, минутка остается. Вот та самая публикация переговоров Порошенко-Байден. Вот этот момент прямо накануне годовщины. Даст новый какой-то, не знаю, новый толчок движению
Я
вообще
думаю,
развитию Зеленского
для Зеленского это может быть Рубиконом. Он должен определиться, он чью позицию занимает вот в этих опубликованных материалах. Понятно, что для Украины эта ситуация, это разборки внутри США, они просто эхом отдаются на Украину. Но у Зеленского вот здесь вот как раз именно он должен и понять, он все-таки с кем? С командой Трампа или с командой Байдена? И я считаю, это очень важно именно в политике Украины. Она решение по этому вопросу определит дальнейшую судьбу Украины.
Дмитрий Евгеньевич, спасибо. Спасибо огромное. Вице-президент Фонда развития современной дипломатии, политолог Дмитрий Перлин был на связи со студией «Радио Спутника». Для вас работали Олег Обухов и Алексей Красильников.